Беседа. Листая календарь. Путешественникам нужно родиться. 170 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклуха-Маклая, 1846-1888 годы, русского путешественника, этнографа. Выдающийся путешественник и этнограф Николай Николаевич Миклуха-Маклай родился 5-17 июля 1846 года в имении Рождественское близ города Боровичи Новгородской губернии. Род Миклуха-Маклая имел шотландские корни. Основателем его был польский воин и шотландский барон Микаэль Маклей, попавший в плен к Богдану Хмельницкому в сражении при Желтых Водах в 1646 году. Семья имела потомственное дворянство, которое заслужил прадед Маклая, запорожский казак Степан Миклуха или Макуха, сын сельского кузнеца Карпа Макухи. В 1769-1774 годах Степан Миклуха участвовал в русско-турецкой войне, отличился удивительной храбростью и даже во время одного из боев сумел взять в плен высокого турецкого командира Сафар-бея. За боевые заслуги Степан Миклуха получил звание сотника, а после битвы под Очаковом – чин Харунжева. Он первым из русских ворвался в крепость Очаков в 1788 году, сжимая в руке горящий факел, за что указом Екатерины по ходатайству фельдмаршала Петра Румянцева был возведен в дворянство. Став потомственным дворянином, Степан стал писать обе части своей фамилии через черточку. Военным был и дед путешественника Илья Захарович, участник войны 1812 года. Будучи офицером Низовского полка, он дослужился до чина премьер-майора, был ранен в битве при Березине, после чего подал в отставку. Отец Николая Николаевича, Николай Ильич Миклуха, считался дворянином Стародубского уезда Черниговской губернии, но, не имея ни средств, ни земли, вынужден был добывать себе средства к существованию службы на мелких чиновничьих должностях. Он руководил строительством Петербургско-Московской железной дороги на одной из дистанций шестого участка неподалеку от станции «Угловка». Именно здесь родился у них с Екатериной Семеновной в девичестве Беккер первенец Сергей, а годом позже Николай. В 1850-е годы инженер-капитан Николай Ильич Миклуха стал начальником Петербургской пассажирской станции и вокзала. Но за год до смерти, в 1856 году, он был уволен с должности и едва не арестован за то, что, желая облегчить судьбу Тараса Шевченко, отправил ему в ссылку деньги – 150 рублей. Николаю было 11 лет, когда умер отец, оставивший семью в бедности. В 1858 году семья переехала в Петербург, где мальчика отдали в школу, а затем в 1859 году во вторую казенную гимназию. Правда, гимназию Николай мог бы и не окончить. За участие в студенческой манифестации в 1861 году 15-летний Миклуха-Маклай был арестован и содержался трое суток в Петропавловской крепости. И все же, окончив курс гимназии, в 1863 году он поступил вольнослушателем на физико-математический факультет Петербургского университета, одновременно посещая лекции в медико-хирургической академии. Учеба не была долгой. Уже в начале 1864 года за участие в студенческих волнениях он был исключен без права поступления в высшие учебные заведения России. На средства, собранные студенческим землячеством, Миклуха-Маклай уехал за границу, чтобы продолжить образование в Германии. В течение двух лет он слушал лекции на философском факультете Гейдельбергского университета, затем изучал медицину в Лейпцигском в 1865 году и Йенском в 1866-1868 годы университетах. Это были годы напряженных занятий и тяжелой нужды. В Йене Миклуха Маклай обратил на себя внимание знаменитого естествоиспытателя и зоолога Эрнста Геккеля, пропагандиста идей Дарвина. В 1866 году Геккель взял 19-летнего студента в качестве ассистента в большое научное путешествие с целью изучения морской фауны. Мадейра, Тенерифе, Гран-Канария, остров Ланцерот, Марокко, Гибралтар, Испания, Париж – таков был маршрут первого путешествия Миклуха Маклая. В Йене он сближается и с доктором Антоном Дерном, с которым работает на берегу Мессинского пролива, изучая ракообразных морских губок и других животных. После окончания Йенского университета Миклуха Маклай совершает самостоятельное путешествие по побережью Красного моря. Март-май 1869 год. Занимаясь изучением низших морских животных, губок и так далее. Прибыв в марте 1869 года в Суэц, Николай, выбрив голову и облачившись в наряд араба, добрался до Красного моря. Его видели в Суакине, Ямбо, Джидде и других местах. Потом Миклуха Маклай не раз вспоминал, каким опасностям он подвергался. Он болел, голодал, не раз встречался с разбойничьими шайками. Впервые в жизни он увидел рынки невольников, процветавшие в Суакине и Джидде. К 23 годам он уже прошел пешком земли Марокко, побывал на островах Атлантики, в Константинополе, пересек Испанию, жил в Италии и Германии. Вернувшись в Петербург в 1869 году, Миклуха Маклай под руководством академика Карла Бера занялся изучением морских губок, привезенных русскими экспедициями с севера Тихого океана. К этому времени кругозор молодого исследователя расширился, и он перешел к более общим вопросам естествознания – антропологии, этнографии, географии. А в руки Миклуха Маклая попал труд Отто Финша «Новая Гвинея», изданный в Бремене, и у него возникает идея исследования Тихого океана. В статье «Почему я выбрал Новую Гвинею» Миклуха Маклай писал, что именно на этом малоизученном острове первобытные люди менее всего затронуты влиянием цивилизации, и это открывает исключительные возможности для антропологических и этнографических исследований. В 1869 году он при поддержке Императорского русского географического общества получил разрешение совершить плавание к почти неизвестной тогда Новой Гвинее, огромному острову, второму по величине на Земле после Гренландии. Подготовка к плаванию заняла целый год. В 1870-71 годах винтовой корвет «Витязь» под командой Павла Николаевича Назимова перешел из Кронштадта вокруг Южной Америки в залив Астролябия на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. 20 сентября 1871 года 25-летний Николай Миклуха Маклай сошел на берег Кораллового моря близ селения Бонга, еще не зная, что берег этот вскоре назовут его именем. Племена и селения здесь постоянно враждовали друг с другом, процветал каннибализм. Каждый чужеземец, будь он белый или черный, считался нежелательным гостем. Близ селения, в густых кустах, Миклуха Маклай заметил первого папуаса, Туя, застывшего от ужаса. Миклуха Маклай взял его за руку и привел в деревню. Вскоре вокруг иноземца столпились папуасские воины с черепаховыми серьгами в ушах, с каменными топорами в руках, увешанных плетенными браслетами. Русский гость щедро одарил папуасов разными безделушками. К вечеру он вернулся на корабль, и офицеры «Витязя» с облегчением вздохнули. Дикари не съели Николая Николаевича. В следующий раз, когда Миклуха Маклай вновь съехал на берег, Туй вышел навстречу гостю. Так произошло первое сближение путешественника со страшными людоедами. Решив обосноваться на Новой Гвинее, Миклуха Маклай поселился в небольшой хижине, построенной на берегу ручья, у моря, корабельными плотниками из досок, заготовленных на острове Таити. Ученые-офицеры с «Витязя» провели топографическую съемку местности. Бухта с коралловыми берегами, часть обширного залива Астролябия, была названа «Порт Константин». Мысы – именами топографов, делавших съемку, а ближайший остров получил имя Витис. Вскоре Корбет продолжил плавание, а Миклуха Маклай остался на берегу Новой Гвинеи. И вместе с ним на острове остались шведский исследователь Ольсен и полинезиец Бой, привезенный с Таити. Утром Миклуха Маклай направился в папуасскую деревню Гаренду, где был встречен враждебно. Те самые папуасы, что еще вчера с готовностью принимали от него дары, теперь воинственно размахивали копьями. Перед тем, как впервые пойти в деревню, Миклуха Маклай долго колебался, брать ли с собой револьвер. В конце концов, он оставил оружие в хижине, взяв лишь подарки и записную книжку. Понимая, у него нет никакого оружия, кроме самообладания, он не спеша расстелил на песке циновку, расшнуровал ботинки, прилег и через минуту уже крепко спал, сразив папуасов своей невозмутимостью. Когда, проснувшись, Миклуха Маклай поднял голову, он увидел, что папуасы мирно сидели вокруг него. Туземцы с удивлением наблюдали, как белый человек неторопливо затягивает шнурки своих ботинок. Он ушел домой, сделав вид, что ничего не случилось. Папуасы решили, что если белый человек не боится гибели, то он бессмертен. Папуасы разных береговых и горных деревень, писал Миклуха Маклай, почти ежедневно посещали мою хижину, так как молва о моем пребывании распространялась все далее и далее. Предполагая большие сокровища моей хижине, они стали угрожать убить меня. Я принимал их угрозы в шутку или не обращал на них внимания. Не раз потешались они, пуская стрелы так, что последние очень близко пролетали около моего лица и груди, представляли свои тяжелые копья вокруг головы и шеи, и даже подчас без церемоний совали острие копий мне в рот или разжимали им зубы. Я скоро понял, что моя крайняя беспомощность ввиду сотен, даже тысяч людей, была моим главным оружием. Рабочий день начинался наблюдениями за приливной волной океана, измерением температуры воды и воздуха, высоты прилива, направления и силы ветра, записями в дневнике. Окончив метеорологические наблюдения, ученый отправлялся или на коралловый риф за морскими животными, или в лес за насекомыми. Пренебрегая опасностью, бродил по пояс или по колено в воде, проводил по несколько часов в лесу, удивляясь разнообразию растений. Жизнь путешественника была полна опасностей. Однажды, при попытке достать из воды подстреленную птицу, ученый чуть не угодил в пасть акулы. В чаще леса на него напали и сильно искусали дикие осы, а во время очередного шквала с ливнем рухнуло громадное дерево, едва не похоронив под собой хижину и ее обитателя. Проходит время, и он делает такую запись: «Становлюсь немного папуасом. Сегодня утром, например, почувствовал голод во время прогулки и, увидев большого краба, поймал его и съел сырого, то есть съел то, что можно было в нем съесть». Миклуха Маклай входил в хижины папуасов, лечил их, беседовал с ними. Местный язык он освоил очень быстро, давал им советы. И спустя несколько месяцев, благодаря доброте, терпению и настойчивости, ученому удалось преодолеть недоверие аборигенов. Этому способствовало стремление Миклуха Маклая как можно быстрее изучить их язык. С первого дня пребывания на острове Миклуха Маклай носил постоянно в кармане записную книжку, куда записывал местные слова. Он стал желанным гостем, что дало ему возможность вести этнографические и антропологические наблюдения. А в результате он ознакомился с бытом, обычаями, хозяйством и культурой папуасов. Папуасы называли его «Тамо Рус», то есть «русский человек». Позднее по всему побережью прошел слух, что Миклуха Маклай не только «Тамо Рус», но и «Тараан Тамо» — «Человек с Луны» или «Лунный человек». Папуасы считали его загадочным существом, явившимся к ним из неведомого мира. Образ Миклуха Маклая постепенно стал обрастать мифами, легендами, преданиями, которые потом передавались из поколения в поколение. Папуасы были уверены, что ученый может в любой момент прекратить дождь, и никакие его уверения в том, что он этого не может, не принимались в расчет. увидев, как путешественник поджигал блюдце спирт, папуасы направили к нему делегацию с просьбой не поджигать море. «У Маклая есть странные вещи», — говорили папуасы из деревни Гаренду. «Никто до сих пор не видал таких вещей. У него есть ножи, блестящие и острые, как клыки молодой свиньи. Они не из бамбука, не из камня, не из раковин. У него есть заколдованный огонь, горящий по вечерам в прозрачном сосуде. У него огонь, спящий в маленьких палочках. Маклай подносит палочку к дереву, говорит огню: «Проснись», и дерево горит, как зажженная молния. У Маклая есть блестящие куски волшебной воды, которая не растекается. Их можно вешать на стену, и в них видно все, даже лицо Туя и его бусы на шее. Бывали дни, когда Миклуха Маклая посещала до 50 человек. Обычным делом стал обмен. Папуасы довольно быстро приспособили бутылочное стекло для бритья, а взамен острых осколков кремния. Однажды Миклуха Маклаю сообщили, что дерево упало на Туя и сильно ранило его в голову. Тамарус вылечил своего друга. Туй устроил пир в честь русского гостя и даже пожелал обменяться с ним именами. То же произошло однажды на острове Витязь, где состоялось знакомство с влиятельным туземцем Каином. Получив доступ в деревне, Миклуха Маклай стал собирать коллекцию папуасских черепов. Черепа своих родственников папуасы выбрасывали обычно в кусты возле хижин, зато нижняя челюсть свято сберегалась подвешенной к потолку хижины. Больше года прожил ученый в хижине на берегу океана. Больной, часто голодный, он успел сделать многое. Посадил в землю Новой Гвинеи семена полезных растений и вывел тыквы, стоите, бобы, кукурузу. Около его хижины прижились плодовые деревья. Многие папуасы сами приходили на его огород за семенами. Знание психологии первобытных людей помогло Миклуха Маклаю собрать коллекцию образцов волос папуасов. Отрезать у папуаса пучок волос считается в тех краях страшным оскорблением, однако ученый легко решил эту проблему. Он отрезал у себя немного волос и предлагал дикарям меняться. Папуасы оставались довольны и даже позволяли Миклуха Маклаю заодно делать антропометрические измерения. Ученый установил, что волосы папуасов ничем не отличаются от волос европейцев. Путешественник составил словарик наречия папуасов и обнаружил в районе горной деревни знаки, вырезанные на деревьях. Миклуха Маклай решил, что и среди папуасов есть зачатки письменности. Авторитет Миклуха Маклая возрастал с каждым днем. Он спасал папуасов от смерти, был свидетелем рождения и похорон, сидел почетным гостем на званых пирах. О возросшем авторитете и влиянии Николая Николаевича может свидетельствовать такой факт. При необходимости ученый мог одним лишь взглядом заставить повиноваться себе этих людей. «Они не любят, когда я на них смотрю, а если нахмурюсь и посмотрю пристально, бегут», — писал Миклуха Маклай. Чем лучше узнавал он жизнь населения острова, тем интереснее, необычнее казалась ему эта жизнь. Он убедился, что во многом папуасы были весьма наивными людьми. Так, например, книги и рисунки вызывали у них страх. Прожив много месяцев среди аборигенов Новой Гвинеи, Миклуха Маклай пишет: «Можно оставлять все около дома и быть уверенным, что ничто не пропадет, за исключением съестного, так как за собаками усмотреть трудно. Туземцы пока еще ничего не трогали. В цивилизованном крае такое удобство немыслимо. Там замки и полиция часто оказываются недостаточными. Или еще: я так доволен в своем одиночестве. Встречи с людьми для меня хотя не в тягость, но они для меня почти что лишние. Мне кажется, что если бы не болезнь, я здесь не прочь был бы остаться навсегда, то есть не возвращаться никогда в Европу. Я готов остаться на этом берегу. Но три пункта заставляют меня призадуматься относительно того, будет ли это возможно. Во-первых, у меня истощается запас хины. Во-вторых, я ношу последнюю пару башмаков. И в-третьих, у меня осталось не более сотни пистонов». Миклуха Маклай жадно изучал страну. Он уже знал хорошо дороги в деревне. Он поднимался в горы, открыл неизвестную реку, на которой ему указал Туй. плавал на остров Тиар, нанес на карту архипелаг довольных людей и обширный пролив. Больше года прожил он в хижине на берегу океана. И здесь он написал антропологические заметки о папуасах берега Маклая в Новой Гвинее, открыл новый вид сахарного банана, ценные плодовые и масличные растения. Тетради его были полны записей, заметок и рисунков, среди которых много портретов папуасов. Несколько раз путешественник был очевидцем землетрясений, которые дополнялись сильными грозами. Болезни, голод, змеи, ползающие по столу, ничто не могло помешать Миклуху Маклая в его труде. По словам естествоиспытателя, ни туземцы, ни тропическая жара, ни густые леса, стража берегов Новой Гвинеи, могущественная защита туземного населения против иноземцев — это бледная, холодная, дрожащая, а затем сжигающая лихорадка. Вскоре лихорадка настигла и самого путешественника. Ее приступы уже не покидали Миклуху Маклая во все время его пребывания на Новой Гвинее. Болезнь, сопровождавшаяся бредом и сильным опуханием лица, шеи, рук, очень ослабляла ученого, мешала выполнять необходимую работу. В декабре 1872 года в залив Астролябия зашел русский клипер «Изумруд». Клипер пришел добрать Миклуху Маклая, согласно договоренности, что, впрочем, очень удивило экипаж, когда моряки увидели ученого живым. Оказывается, некоторые английские газеты уже похоронили безумца, но не менее были поражены прибывшие, когда услышали от Миклуха Маклая, что тот еще не решил, плыть ли на корабле домой или остаться. Некоторые подумали, что у нового гвинейского отшельника и впрямь помутился разум. Иная реакция была у папуасов, узнавших, что человек с Луны хочет их покинуть. Они просили своего друга остаться, обещая делать все, что тот потребует. Были устроены прощальные пиры, на которые стекалось много жителей из разных деревень и с подарками. При этом Миклуху Маклаю предложили в каждой деревне построить по хижине, дать много съестных припасов и в каждый дом по жене для хозяйства, лишь бы он остался. И тем не менее, больной лихорадкой, Николай Николаевич принял решение плыть. Утром 24 декабря корабль «Изумруд» покинул берег. Папуасы торжественно проводила Тамаруса грохотом барабанов. 2,5 года, 1871-72, 1876-77, 1883, Миклуху Маклай прожил на северо-восточном берегу острова, ныне берег Миклуху Маклая, где завоевал любовь и доверие коренного населения, посетил юго-западное и дважды юго-восточное побережье, совершил 2 труднейших путешествия во внутренние районы Малакки, побывал на Филиппинах и в Индонезии, посетил многие острова Микронезии и Меланезии. Жил в Австралии, где основал Блиссидную биологическую станцию. Основываясь на результатах своих антропологических и этнографических исследований, он отстаивал идею о видовом единстве и взаимном родстве человеческих рас, опроверг распространенные в то время взгляды на негроидов Новой Гвинеи, папуасов, как на представителей особого вида, отличного от других рас. Впервые подробно описал меланезийский антропологический тип, распространенный в Западной Океании и на островах Юго-Восточной Азии. Доказал, что папуасы и другие народы Океании и Юго-Восточной Азии отстали в своем развитии только в силу ряда исторических причин, но по своим способностям стоят не ниже европейцев. Разоблачая расизм и колониализм, выступал в защиту свободы и независимости изучаемых им народов. Так, в 1881 году он разработал проект создания на Новой Гвинее независимого государства Папуасского союза. Позже, в 1886 году, безуспешно добивался от царского правительства разрешения организовать на Новой Гвинее вольную русскую колонию. В июне 1883 года путешественник прибыл в Сидней. Почти 3 года он провел в Австралии, и это были нелегкие годы. Коттедж в парке выставки, где он жил свой последний приезд, сгорел. В пламени погибла часть работ Миклуха Маклая и экспонаты. путешественник перебрался в домик при морской станции на берегу Уотсон-Бей. Там он жил одиноко, испытывая нужду, до 1886 года. В феврале 1884 года 38-летний путешественник и ученый женился на молодой вдове Маргарите Эмме Робертсон, дочери сэра Джона Робертсона, крупного землевладельца, пять раз бывшего премьер-министром Нового Южного Уэльса. Семья Робертсон жила в окрестностях Уотсон-Бея. Родители и родственники Маргариты противились этому браку, считая русского путешественника неподходящей партией для нее. А в ноябре появляется на свет сын Александр, через год второй – Владимир. В 1886 году, вернувшись в Россию, Миклуха Маклай жил в Санкт-Петербурге в бедности. Последние месяцы года были заполнены работой над дневниками новогвинейских путешествий. Миклуха Маклай продолжал ее урывками и в 1887 году, пробавляясь редкими научными публикациями и страдая от петербургского воздуха и последствий тропических заболеваний. К началу 1888 года он приступил к работе над вторым томом, но слег окончательно. Больному не разрешали работать, отняли даже карандаш и тетради. Тогда он стал диктовать свою автобиографию. Радость его была безмерна, когда он получил только что отпечатанную свою книжку «Отрывки из дневника 1879 года». Последние дни жизни Миклуха Маклай провел в клинике «Вилья» при военно-медицинской академии в Петербурге. Изношенный организм исследователя слабо сопротивлялся болезням. Не дожив и до 42 лет, Миклуха Маклай умер на больничной постели в субботу 2-го, 14 апреля 1888 года. Хоронили его на Волковском кладбище. На могиле поставили деревянный крест с короткой надписью. Профессор Модестов сказал на свежей могиле, что Отечество хоронит человека, который прославил Россию в далеких углах необъятного мира, и что этот человек был одним из самых редких людей, когда-либо появлявшихся на нашей старой земле. Вдова Миклуха Маклая вскоре вернулась в Сидней, оставив в Санкт-Петербурге могилу мужа. На могильной плите ученого и путешественника по ее просьбе были выбиты шесть прописных латинских букв. Н, Б, Д, С, С, У. Через точку. «Только смерть может разлучить нас». В этих буквах память о восьмилетней жизни Маклая в Австралии и история его любви. Вдова Миклуха Маклая и его дети, знак высоких заслуг русского ученого, до 1917 года получали российскую пенсию, которая выплачивалась из личных денег Александра III, а затем Николая II. Потомки Николая Николаевича Миклуха Маклая до сих пор живут в Австралии. Коллекции и бумаги ученого, 16 записных книжек, 6 толстых тетрадей, планы, карты, собственные рисунки, газетные вырезки, журнальные статьи, дневники разных лет были переданы Императорскому русскому географическому обществу и помещены в музее Императорской академии наук. Ныне богатейшие этнографические и антропологические коллекции Миклуха Маклая хранятся в Музее антропологии и этнографии Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Часть материалов, в том числе коллекция черепов туземцев, находится в Музее Сиднейского университета, несколько писем, рисунков и акварелей в Австралийской государственной библиотеке. Вклад Миклуха Маклая в антропологию и этнографию был огромным. В своих путешествиях он собрал множество данных о народах Индонезии и Малайи, Филиппин, Австралии, Меланезии и Микронезии и Западной Полинезии. Разоблачая расизм и колониализм, он выступал в защиту свободы и независимости изучавшихся им народов. Бесстрашный исследователь, он был одновременно и зоологом, и антропологом, и географом, этнографом, врачом, ботаником. Он еще при жизни был по праву признан классиком мировой науки. Подвиг и труды Миклуха Маклая были по-настоящему оценены лишь в следующем веке. В честь 150-летия со дня рождения нашего выдающегося соотечественника 1996 год был провозглашен ЮНЕСКО годом Миклуха Маклая. Тогда же ЮНЕСКО стало именовать его гражданином мира. Имя Миклуха Маклая в 1947 году было присвоено Институту этнографии Академии наук Союза СССР. В 1971 году на берег Миклуха Маклая была организована советская научная экспедиция. Советские моряки посетили ту деревню, где жил когда-то ученый. Праправнук Туя до сих пор помнит, как по-русски называются многие предметы – топор, арбуз, бык. Он со слезами на глазах рассказывал папуасские легенды о человеке с Луны. Рядом с деревней советская экспедиция установила скромный монумент в честь столетия прибытия путешественника на эту землю. В сентябре 1886 года Лев Николаевич Толстой в письме к Миклуху Маклаю отметил: «Насколько мне известно, вы первый путем неопровержимого опыта доказали, что человек везде человек, то есть доброе, открытое существо, в общении с которым можно и нужно входить только добром и истиной, а не пушками и алкоголем. И вы доказали это подвигом истинного мужества, которое так редко встречается в нашем обществе, что люди нашего общества даже его и не понимают». Литература. «Человек с Луны», звукозапись, дневники, письма, статьи Миклуха Маклая, читает Владимир Сушков. Запись на 5 кассетах. Создание «Москва», «Молодая гвардия», 1982 год, «Сирия», «Стрела». Миклуха Маклай. «Путешествие на берег Маклая». Плоскопечатное издание. «Москва. Центр Полиграф», 2001 год. «Баландин». Миклуха Маклай. Издание по Брайлю. «Москва. Просвещение», 1986 год, в 2 книгах. Гринов Франк. «О том, кто странствовал в одиночку». Перевод с английского. «Москва. Наука», 1989 год. Плоскопечатное издание. Ту Мартин Даниил. «Миклуха Маклай». «Москва. Молодая гвардия», 2012 год. Плоскопечатное издание. «Сирия. Жизнь замечательных людей».